Слава Господу, братья и сестры. Пожалуйста, занимайте свои места. Я верю, что вам, как и мне, приятно осознавать, что в центре каждого нашего служения находится не просто какое-то действие, событие, там, прославление, молитва, свидетельство, даже проповедь, но в центре каждого нашего служения находится одна личность. Это сам Господь Иисус Христос. И потому, когда даже и не что-то складно происходит, когда, может быть, не совсем там упорядоченное это служение, там пение такое стройное, или даже проповедь какая-то такая красноречивая, но наше сердце радуется от того, что мы переживаем единение и общение с нашим Господом. Вы знаете, Слово Божье содержит очень много событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. И я верю, для нас весьма важно рассуждать и уяснять для себя их значение для нас. Они реально исторические, это действительно то, что происходило. Встречи, беседы, общение, действия, слова, учения. Все то, что наполняло жизнь Иисуса. И далеко не все и записано здесь, но то, что запечатлено. То, что было сохранено для нас, тех, как написано, сподобившихся достигнуть этих последних времен, оно имеет некое важное и глубокое значение. Скажите аминь. Мы знаем, что не случайно Господь это все сохранил, что через эти истины что-то Бог хочет говорить сегодня для нас, и потому весьма мы должны дорожить и ценить вот этим словом и возможностью вместе рассуждать и вникать в эти истины Божьи, рассуждая над Священным Писанием. Вы знаете, некоторые события в жизни Иисуса Христа мы сегодня отмечаем или вспоминаем и как отдельные праздники. Есть Рождество, и для большинства это особенно такой ценимый, любимый праздник. Мы всегда не устаем петь эти рождественские псалмы, они наполнены радостью, светом. В мир пришел Спаситель, каждый из нас знает события той ночи, все, что предшествовало и потом последовало за этим. И всегда приятно и подарки получать, впрочем, на Рождество тоже. И мы дорожим этим, мы вникаем в то, что происходило тогда, читаем эти библейские стихи. Для кого-то важным и очень таким торжественным праздником является воскресение Иисуса Христа. Мы вспоминаем Его смерть, мы вспоминаем Его воскресение, Его победу над смертью. И мы не устаем, и не только в пасхальные дни, но и сегодня говорить: «Христос воскрес!» Воистину воскрес. Мы так определяем только для определенного периода, для определенных дней. Он и сегодня воскресший с нами. И действительно, это весть о победе над смертью, весть об оправдании, весть о победе над грехом, она особенно утешает и вдохновляет наше сердце. Мы вспоминаем и отмечаем праздник Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого. Церковь Божья появилась. И действительно, евангельская весть в особой силе, в особой мощи стала изменять жизни людей. Но, впрочем, я возвращаюсь к этим праздникам, и в середине, вот обычно августа, примерно в середине, есть один праздник, который, может быть, не особенно часто мы вспоминаем. Я как-то вчера готовился, думаю, ну, иногда мы так как-то так проходим мимо. Того праздника, который, тем не менее, среди большинства населения весьма популярен, но популярен, к сожалению, в другой степени или с другим пониманием. И как часто можно услышать вопрос: а у вас яблоки можно есть? А у вас яблоки освещают, даже когда позвонили, там, у вас можно благословить яблоки? Ну, можно, да не только яблоки, если вы еще не ели. Ну и, знаете, люди сегодня или там в эти дни там с корзинками, там с этими яблоками уже там, значит, идут в храмы, там их освещают, благословляют. До этого огурцы только ели, уже после этого все можно есть. И вот этот праздник или это событие, я говорю, и сегодня хочу вместе с вами говорить о преображении Господнем. Есть такой праздник, и вы помните о нем? Это тоже событие, реальное событие в жизни Иисуса Христа. И оно не просто и далеко там не связано с этими яблоками, но имеет совершенно иной смысл, духовный, важный, значимый для нас. Как для тех учеников, которые были свидетелями тогда этого великого и знаменательного события, так и для нас сегодня. И потому давайте сегодня позволим Духу Святому, чтобы Он приготовил наше сердце, обновил в нас это познание, напомнил нам то, что, может быть, мы забыли, или сказал то, что мы не знали. И действительно, для нас это слово сегодня стало назидательным и изменяющим нашу жизнь. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки и прочитаем об этом событии. Это 9 глава, 28 стих и ниже. Евангелие от Луки, 9 глава этого Евангелия, 28 стих и ниже. «После сих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он, то есть Иисус Христос, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Это местописание, впрочем, как и евангелист Марк и евангелист Матфей, описывает эти же события на горе Преображения. Так и называется «Преображение Господне». Вот это событие, эта история действительно удивительная, чудесная. И в этих стихах, как бы в этом событии, описывается исполнение того, что прежде Иисус, обращаясь к ученикам своим, сказал или предупредил их о том, что среди вас здесь, вот стоящих, есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. У Матфея написано: «Сына человеческого увидит, грядущего в славе своей». И вы знаете, вот это событие, оно происходило, в общем-то, если хронологически исследовать, порядка где-то за 40 дней до распятия Иисуса Христа, поэтому правильно вообще-то его не в августе праздновать, или отмечать, или вспоминать, а в феврале, если уже придерживаться библейского текста. Но в феврале яблоки не созревают, наверное, поэтому люди сделали в августе. Но тем не менее, мы сегодня не о дате говорим. Мы сегодня не ведем споры там, когда правильно, когда неправильно, что это значит для нас. Вот что более важно и значимо для нас. И потому сегодня то, что здесь описано, я верю, было важным не только для учеников, хотя, может быть, они в тот момент и не могли осознать всего того, чему свидетелями они были, но это важно и для нас. И я хочу сделать это утверждение, что опыт преображения должен стать неотъемлемой частью нашей христианской жизни. Если вы согласны, скажите аминь. Опыт преображения. Преображение – это изменение. Преображение – это принимать иной облик, иной образ, изменяться. Оно должно стать неотъемлемой частью всего нашего хождения, нашей жизни христианской. Жизнь – значит преображаться. Жить христианской жизнью – значит преображаться в Его образ. И потому это весьма важно для нас, и эти истины, которые здесь запечатлены, это показал Иисус своим преображением. Это Он пытался донести до учеников Своих. Это важно для нас. Я хочу вот эти некоторые истины сегодня вместе с вами отметить для себя. И почему важно, и в чем состоит это преображение, почему оно необходимо для нас. И первое, что здесь мы находим, это то, что это преображение Иисуса, оно стало особым откровением Его божественности и Его славы для учеников. Оно стало неким особенным подтверждением того утверждения, которое прежде сделал Петр. Если мы немножко вернемся несколько назад в стихах, в этих прочитаем, то и вообще возвращаясь к евангельскому посланию, один из самых главных вопросов в Евангелии – это вопрос «Кто этот?» или «Кто сей?». Вы помните, когда неоднократно этот вопрос задавался, да? Когда люди слышали, они удивлялись: «А кто это такой, что так сластью говорит?» Когда он творил какие-то чудеса: «Кто сей, который повелевает этим стихим, как мы сегодня слышали? Кто сей, который насыщает тысячи людей там несколькими хлебами? Кто сей, который повелевает болезненно уходит? Кто сей, который говорит слово, и люди воскрешаются? Кто сей, который приходит в храм, становится посреди него как хозяин, как господин в этом храме и наводит там порядок? Кто ты?» Кто-то с восторгом, кто-то с благоговением, кто-то с возмущением, но тем не менее все задавались этим вопросом: «Кто этот? Кто этот человек?» И накануне вот этого события Иисус задал этот вопрос. Ученикам своему задал этот вопрос: «За кого люди почитают меня?» И ученики говорят, да, вот много там пониманий, мнений, кто-то там за пророка, за Иоанна Крестителя, кто-то там за Илью, кто-то за Иеремию. Все это хорошо, а вы за кого меня почитаете? И вы знаете, никто из 12, лишь только один Петр, и то, я думаю, он там не основывал свой ответ там, на логике своей, на опыте, там где-то, знаете, связал события, где-то сложилось у него все, но он буквально выдохнул, выпалил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». На что Иисус ему сказал, что «Да, Петр, блажен ты, потому что ты не плоть, не кровь, не люди, не твое знание, но это свыше от Отца пришло твой дух, твое сердце». И несмотря на это, несмотря на это утверждение, несмотря на это откровение Петра, спустя несколько мгновений, когда Иисус стал говорить, и вот именно с этих событий он стал наставлять учеников своих, открыл им, что ему надлежит быть преданным, ему надлежит быть поруганным, ему надлежит быть презренным, уничиженным, убитым на кресте. И вы знаете, помните, как Петр просто возмутился, воспрекословил, сказал, «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой. Отойди от меня, сатана», весьма жестко и весьма сурово сказал ему в ответ Иисус. И потом он говорит вот это, что спустя некоторое время некоторые из вас увидят эту славу Царствия Божия. И он возводит их на эту гору. И если мы говорим о том, что это Сын Божий, то должны отметить, что его внешний облик и его положение об этом далеко не говорили. Если Новый Завет буквально ничего не говорит о его внешнем облике, он не посвящены тут какие-то стихи описанию его внешности, цвет волос, глаз, там, рост его и так далее, то в Ветхом Завете, вы помните, некоторые стихи, которые показывают нам, что его внешний вид не привлекал к нему. И Исаия 53 главе написано, 2-3 стихи, «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». И это касается и распятия, и того, каков вид был его там, на этом кресте, или после поругания и истязания плетьми, но и в жизни своей земной. Его положение тоже далеко не говорило о некой божественности, о некой власти, о некой славе небес. Он пришел в этот мир, и даже его родные не приняли его, его родственники, его знакомые, те, кто рядом с ним жил, он говорит, да слушайте, да не плотника ли это сын? Не Мария ли его мать? Не его ли братья и сестры среди нас? За кого он вообще себя тут выдает? Он говорит о себе сам, Иисус, и говорит о том, что птицы небесные имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сын человеческий не имеет и голову где преклонить. То есть его положение и все дальнейшие события подчеркивали его уничижение, его некое такое положение бедности и незнатности. Он был рожден, события Рождества, вы знаете, при каких обстоятельствах, льву в этих яслях. Он был искушаем пустыне, когда алкал и хотел есть. Он был презираем и гоним. Он был не принят в большинстве своем. Он был действительно там истязуем, предан и в этой скорби уничижен, когда принял смерть на кресте. Ничто внешне не говорило о его неком особом положении или его особом статусе. Но он был истинный Бог и истинный человек. Да, в жизни, в дни своей жизни, в плоти человеческой, он как бы покрыл себя этой завесой. Он скрыл свою эту славу небесную, божественную эту природу. И она была сокрыта. Люди не видели, люди видели просто обычного, может быть, человека, да, который творил удивительные вещи. Но здесь, в этом моменте, в этой истории, однажды в Евангелии он буквально приоткрыл эту завесу. Он приоткрыл это покрывало, и ученики, не все, но трое особо избранных, они увидели таким Иисуса, которым никогда они прежде не видели. И не ожидали увидеть его таковым. Он пригласил их пойти помолиться. Вы знаете, мы тут читаем, что пришли на гору, весьма высокую, тяжелый подъем. Исследователи считают, что это было либо поздним вечером, либо вообще ночью. И спать улеглись. В принципе, это склонны ученики к этому. Дальше, позже, там, в Евсимане тоже спать пришли. Но Иисус, когда молился, написано, преобразился. преобразилось его лицо, оно засияло. Он был ярче света солнца. Преобразилось все его тело, и даже эти одежды, они не поменялись на нем, но они просто не могли скрыть сияние вот этой славы, и они сами стали блистающими и белыми. И если Моисей в Ветхом Завете, он сходил на эту гору, он имел это общение с Богом, и когда спускался, он действительно отображал эту славу, слава Божья была на нем, и он покрывало одевал специально на себя, чтобы люди не боялись, то здесь никакое покрывало, никакие одежды не могли скрыть этой славы, потому что он не отображал славу, он сам был слава, он сам показывал эту славу Божью, которую имел до своего воплощения, ученики этого не понимали. Это та слава, которую он оставил, когда пришел в мир, воплотившись в образе человеческом. Это была та слава, которую он должен был явить и явит еще в пришествии своем, когда придет с сонмами ангелов. Это было особое откровение его божественности, подтверждение. Он тем самым говорил, да, вы получили в дух, но я хочу еще вам показать, я хочу видимым образом явить, что я есть Сын Божий. И он не сам просто себе свидетельствовал. Написано здесь, что были вместе с ним Моисей и Илия. Это особые люди, если говорить о народе израильском. Законодатель, как представитель закона. Илия, как самый великий из пророков, который был великим реформатором. Они своим присутствием подтвердили то, что это есть Сын Божий. Он не пришел отменить закон, как обвиняли его. Он не пришел перечеркнуть все то, что было до этого. Он пришел исполнить этот закон. И потому и Моисей и Илия, они своим присутствием подтвердили, сей есть Сын Божий. О нем говорил закон, в нем он исполнился, о нем предвещали пророки. И вот тот, которого вы ожидали. Более того, голос неба, сам Отец, вот это облако, светящееся и наполненное светом, опустилось на всех присутствующих. И сам Отец засвидетельствовал и сказал, сей есть Сын мой возлюбленный. И что еще он сказал? Его слушайте. Его слушайте. Не кого-то, не к кому-то идите, не у кого-то ищите. Его слушайте. И действительно, когда Моисей, вернее, когда Петр, он в страхе, он в смятении, он в восторге. Можно только предполагать, какие чувства наполняли его сердце. Он вообще не ожидал этого все увидеть. И он там выпалил буквально, Господи, хорошо нам тут быть. Давай кущи сделаем тебе, Илии, Моисею. И он как бы Иисуса поставил в один ряд. Как бы сравнил и свел его в уровень Моисея, Ильи. Да, это значимые были люди. Но отец говорит, нет, этот есть сын мой. Его слушайте. Да, был закон, да, были откровения, да, были пророки, да, были эти возвещаемые истины Божьи. Но вот тот, кто есть Слово Божье, ставшее плотью. И действительно, вот это явление славы, оно было подтверждением того, что это есть Сын Божий. Петр, ученики, они были в этом восторге, и я верю, что для каждого из нас сегодня, братья и сестры, весьма важен вот этот опыт переживания или обновления, откровения, кто есть наш Господь Иисус. Мы идем, мы трудимся, мы заняты своими делами, мы порой в некую суету приходим, и Иисус, простите меня за это слово, становится неким таким повседневным для нас. Мы заняты, мы переживаем, мы склонны к страхам. Вот на это Бог может ответить, а на это он вообще не может ответить. А может и не слышит, а может быть там забыл. И мы понимаем Бога как некого далекого. Бога может быть в нашей жизни какого-то ограниченного. Бога, который дал просто нам букву учения и сам может быть где-то отошел, забыл, чем-то иным занят. Но очень важно вот это преображение наших отношений и нашего понимания, кто есть тот, за кем мы последовали. Кто есть тот, который был, есть и будет тем, кем он был тогда, когда мы уверовали, Господин и Спаситель нашей жизни. Бог вездесущий, Бог всеведущий, Бог всемогущий, Бог ничем не ограниченный. Скажите аминь. И если мы это помним, если это мы храним, если мы обновляемся в этом, если мы ищем этого подтверждения, откровения нашей жизни, мы никогда не поколеблемся, мы всегда будем помнить и знать, что это действительность истин вечная и неприходящая. И наша вера, наши отношения никогда не станут такими будничными, поверхностными, формальными, религиозными. Но действительно, мы будем жить этой полноценной жизнью. Сегодня люди спорят, каким был Иисус. Сегодня люди спорят, на какой иконе он правильно нарисован. Сегодня люди спорят, какие у него там черты лица были или что-то еще. Павел пишет, если и знали Христа по плоти, то ныне не знаем. А какого знаем? Прославленного, великого, славного, сияющего, облеченного величием, облеченного славой, которого невозможно изобразить никому из людей. Вот такого мы знаем, вот такого мы веруем, вот за таким мы следуем и такому принадлежим. Пусть это откровение, пусть это преображение, оно всегда сопутствует и имеет место в нашей жизни. Оно весьма важно для нас. Второе – это то, что преображение, оно придает нам силу в испытаниях и в ежедневном служении. Я сказал о том, что это преображение произошло накануне смерти, страдания Иисуса Христа. И вы здесь, мы вместе читали о том, о чем они говорили с Моисеем и Ильей. Если Матфей и Марк ничего об этом не пишут, то Лука хотя бы немножко пишет о чем? А о том, что ему надлежало исход совершить в Иерусалиме. Исход – это вкусить смерть. Исход – это значит претерпеть казнь. И они имели эту беседу, ученики услышали это. И вот это откровение, или вот это просветление, или вот это откровение божественности, преображения Иисуса преследовало еще одну цель – ободрить учеников. Приходили вот эти тяжкие дни, пришли эти дни шествия Его, и для Него испытания, и для учеников. И Он понимал, что вид уничиженного, оскорбленного, распятого, избитого, пригвожденного их Спасителя на кресте, он мало будет вдохновлением для них. Он мало будет побуждать их для того, чтобы они претерпевали страдания, чтобы они исполняли труд, чтобы они остались верными, как мы сегодня слышали. И вот здесь его желание показать себя иным, показать себя не просто в этой вот смирении, в этой человеческой плоти, но показать себя вечным, неизменным Богом, показать себя несколько иным совершенно. И это важно было для них, это важно для нас сегодня, братья и сестры. Тогда, когда мы стеснены, тогда, когда мы имеем те или иные обстоятельства, скорби, переживаем, и действительно Он желает ободрить нас, чтобы мы никогда не посчитали трудным для Него слишком неподъемным, чтобы никогда испытания ради Его имени не стали для нас слишком тяжкими. Он ободряет нас и говорит о том, что да, смерть, да, уничижение, но это не конец, это не все. Есть тот, кто превозмог. Кто одержит победу над этой смертью и над этим уничижением. И потому весьма вот это важно, чтобы мы понимали, что это есть и ободрение для нас. Если этот Бог всемогущий, то что есть невозможное для Него? Если этот Бог, который во всякое время с нами, то разве Он оставлял когда-нибудь или оставит сегодня нас одних? Если этот Бог, который все знает, то даже если я что-то забыл Ему сказать, Он помнит, чем я имею нужду, и Он всегда поддержит и защитит меня. Скажите аминь. И вот эти три человека, три апостола, Библия не пишет, почему именно их избрал Иисус. Они были с Ним тогда, когда Он воскрешал дочь Иаира. Впрочем, тоже Петр, Иаков, Иоанн. Они были с Ним в саду Гефсимании, и здесь вот прежде этого борения в Гефсимании Он как раз-таки хотел им показать о том, что есть или кто есть Он, но не только ради Гефсимании. И если говорим о Иакове, например, рассуждая о судьбе каждого из них, то Иаков был, вы помните, одним из первых апостолов, умерщвленным был, ему была отрублена голова во дни царя Ирода. Если мы говорим о Петре, то это был один из особых учеников Иисуса Христа, которому действительно самому надлежало пройти испытание, он отрекся от Христа. Он в слезах потом каялся и примирялся, и был вот этот момент, когда трижды ему задал вопрос: «Господь, любишь ли ты меня?» И он говорил о том, что он любит Иисуса, и Бог ему дал поручение пасти агнцев моих. И некогда он говорит в другом месте Писания, ты обратишься и утвердишь братьев. И действительно, вот это откровение, тогда он не совсем понимал. Но тогда, спустя, может быть, долгие годы, он писал, он обращался к братьям своим. И во втором послании Петра написано, как откровение или вспоминание того, что происходило тогда. Петр пишет, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцем Его величия. И там дальше он пишет, о этом гласе. Он даже пишет о той чести, славе, которую он принял от Бога Отца. И он дает им напоминание, утверждение Церкви Божьей, братьям, евреям, в том числе, среди которых он проповедовал, сей есть Сын Божий. Он облечен этой властью, величием и честью. Когда мы говорим об Иоанне, несмотря на то, что единственный из всех учеников, он умер своей смертью, но тем не менее немало скорбей, немало истязаний, немало гонений он претерпел, но и ему это откровение, оно было дано на всю жизнь. И поэтому тогда, когда уже не было никого из свидетелей живых, никого не осталось, кто видел, слышал Иисуса, церковь, молодая христианская церковь, она подвержена была вот этим нападкам. Приходили люди, лжеучителя, лжепророки, кто-то за Христа себя выдавал, кто-то еще там, гностики со своим учением. И Иоанн тогда, он просто стоял на этом слове, на этом откровении и говорил. И мы читаем Иоанна, Евангелие, его откровение о слове, которое стало плотью. И он пишет о том, что мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Были люди, которые говорили, что это просто человек, да, великий, знатный. Были люди, которые говорили, что это просто дух. И необходимо было нечто, что нужно было противопоставить. Иоанн, он помнил то особое и значимое событие. И он, вдохновляемый этим событием, он пишет дальше в своем послании о том, что возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Будем подобны Ему сегодня, да, дети Божьи, но будет нечто иное, некое событие, когда мы увидим Его, как Он есть. Нечто то, что мы переживали тогда на этой горе преображения. Да, там мгновение, но мы войдем в вечность, когда будем видеть Его и станем подобными Ему. И Он этими словами также вдохновляет церковь. И вы знаете, вот приятно, действительно прекрасно читать эти слова, когда действительно Бог утешал и ввел их в эту славу, что вызвало в Петре, и я думаю, в других учениках просто вот этот восторг, восхищение и просто желание никуда не уходить. Господи, нам тут хорошо. Бывало ли у вас такие мгновения, братья и сестры? Когда могли сказать, Господи, мне здесь хорошо, никуда я уходить не хочу, я тут поставлю эту кущу и все, и буду тут жить. Да бывали наверняка. Когда мы действительно говорили, Господь, как нам приятно здесь быть, как приятно здесь нам находиться. И удивительно то, что, в общем-то, не сама по себе гора. Знаете, в общем-то, на горе не очень хорошо находиться, вам скажу. Тем более, если уже говорить о этой горе, где было преображение, хотя считается в обычной традиции, что это гора Фавор, но исследователи приходят к мнению, что это гора Ермон. Одна из самых высоких гор на территории Палестины, и ее вершина там около 3000 метров. И удивительно то, что самые жаркие, знойные летние периоды никогда лед или вот этот снег не сходит с вершины этой горы, там, в общем-то, снег лежит. Я не думаю, что слишком хорошо, тем более в куще, на льду, на снегу сидеть там. Но им было хорошо не от того, что там было приятно, неприятно, климат тот или не иной. Им было хорошо, потому что там был Иисус прославленный. Там был и Господь, открывшийся как Сын Божий. И я потому могу говорить сегодня, что хорошо везде, где есть Иисус Христос. Аминь. И тогда, когда Бог возводит нас на эту гору преображения, не для того, чтобы мы на ней остались, а для того, чтобы, сказав, да, Господи, мне здесь хорошо, но я пойду к тем, чтобы взять их, которые находятся в этой долине уничижения и скорби, и им показать, что есть место, где может быть хорошо. И потому мы идем и служим, потому мы не остаемся в этой куще, потому мы не делаем себе там каких-то строений, но мы не сходим в эти долины нашего служения, ободренные, вдохновленные, исполненные силы Божьей. И когда сегодня читаешь новости, нам хорошо. Действительно, братья и сестры, мы живем сегодня в благодати. Мне особенно приятно сегодня быть в собрании спустя какое-то время, был в отпуске, в отъезде, и сегодня я просто действительно наслаждаюсь действием Божьим, пением, молитвами, тем, что Бог делает. Делать сегодня в этом собрании, но есть люди, которые сегодня гонимы. И сегодня новостные ленты, они нередко приносят эти вести. В Северной Корее, недавно прочитал, казнили нашу сестру, публично казнили, расстреляли за то, что она распространяла Евангелие. В Африке 6 христиан заживо были сожжены. Это те люди, которые сегодня принимают не просто скорбь, не просто испытание, смерть за свои убеждения, за свою веру. Но Слово Божье, опять же, к Нему хочу обращаться, оно говорит, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто-то скажет, ничего себе легкое страдание, кратковременное. Да, кратковременное и легкое по сравнению с тем, что ожидает людей в вечности. Но что позволяет именно таким образом относиться к испытаниям? Кто-то болен сегодня, кто-то сегодня скорбит по потерянным и неверующим своим родственникам, либо что-то еще переживает в своей жизни. Тогда, когда мы смотрим на невидимое, когда мы смотрим на откровение, когда мы смотрим на это преображение Иисуса Христа, на явление Его славы, Его могущества, тогда мы видим не обстоятельства, тогда мы видим не испытания, тогда мы видим Христа, который больше, выше, значимее всего этого в нашей жизни. Аминь. И третье, что важно для нас, что преображение, оно преображает нас самих. Здесь влияние преображения Христа на нашу жизнь, но оно и имеет в себе действие преображения нас самих. Я думаю, что каждый из нас согласится с тем, что каждый из нас изменяется в течение своей жизни. Вообще, в целом, если мы возьмем, правда? Жизнь человеческая динамичная, на развитии. Мы изменяемся, мы преображаемся. Вы помните себя в младенчестве или нет? Кто помнит? У кого замечательная память такая, уникальная, кто себя младенцем помнит. Ну, если не помню, на фотографии можем посмотреть. Похожи на тех сегодняшних нас. Где-то чуть-чуть похожи, да? Но совсем уже другие. И мы не остаемся младенцем, мы не остаемся ребенком, подростком. Мы взрослеем, мы растем, мы развиваемся. Ученые говорят о том, что в течение жизни, вернее, в процессе жизни, каждые 7 лет, по-моему, каждые 7 лет, каждая клетка нашего тела, нашего естества изменяется. То есть каждые 7 лет мы новые по своему составу. Да, мы личностью остаемся, мы остаемся самими собой, но тело наше, оно становится другим. Я уже 6 раз поменялся, на 7-й круг пошел. Кто-то может быть больше. Но это удивительно, но тем не менее мы преображаемся. Мы изменяемся, преображают нас какие-то обстоятельства. Вы знаете, всегда приятно смотреть на людей, которые влюбились друг в друга, к примеру, и готовятся к свадьбе, как преображается их жизнь, их лица. Интересно смотреть на фотографии людей их в молодости. Знаете, смотришь, такие стройные, подтянутые, сегодня уже, знаете, такие подобревшие, пополневшие, уже как бы волос меньше, может быть, стало на голове, но тем не менее смотришь, там, да, изменился, но все-таки это тот же человек. То есть внешне мы меняемся. Есть закон старения, тления, которому мы неизбежно подвержены, и действительно это тоже действует. Но важно и то понимание, что и внутри мы также преображаемся. И есть два преображения, по сути дела одно со знаком минус, которое можно назвать просто деградацией. И я в своем примере знаю людей, с которыми вместе когда-то учился, которые давали хорошие или мере хорошие задатки, имели хорошую базу, имели хорошее знание и были действительно, может быть, особо положение людьми, но их последующая жизнь просто была жизнью по наклонной, и сегодня кого-то из них уже и нету, к сожалению, в живых. А кто-то из них деградировал до состояния потерянности, и когда все потеряно в их жизни. Это действительно тоже факт и реальность. И Слово Божие об этом говорит, как они не заботились, говоря о таковых людях, иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. И люди делают эти непотребства. И люди живут в этих грехах, в нечестии, в клевете, в злобе, в ненависти, в стяжании. Люди пребывают в этом и еще больше погрязают. Но есть иное преображение, есть то, которое происходит через веру. И первое, что происходит, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, когда наше сердце открывается для Него, когда то, что написано, мы переживаем рождение свыше. И Павел в послании к Коринфянам, он пишет и говорит о том, что вот это событие, это действие особенно. Тот, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть в одно мгновение, внезапно, приняв Иисуса, через покаяние открыв свое сердце для Него, мы вдруг обретаем новую природу, и мы становимся новым творением. Древнее, как написано, прошло. Все то, что было позором, все то, что было поводом к стыду, оно перечеркивается и уничтожается. Мы становимся новым творением. Но это однократное действие. А последующее действие – это когда внутренний наш человек, он день, как написано, ото дня обновляется. Он преображается. Да, мы пережили рождение свыше, но мы на этом не остановились. Мы дальше идем, мы дальше позволяем Богу преображать нас день ото дня. Я слышал свидетельство удивительное, и я верю, что самое прекрасное, или самое восторженное чудо, которое Бог совершает, это чудо измененной жизни человека. Скажите аминь. Когда действительно был тем, потерянным, ненужным, падшим, кого люди не считали за человека, но в одно мгновение Бог делает действительно человеком, возвращая к образу Божьему такового. Я слышал одно свидетельство сегодня, это служитель Божий, он рассказывал об эти своей жизни, весьма негативно, он говорил о том, что он был подвержен алкоголю в зависимости от этого пьянства. И действительно, уже даже алкоголики эти местные в деревне, он там жил, от него отворачивались. Даже среди них он уже там никотировался. Уж был настолько таким пьющим, настолько там пропивающим, что они даже от него уже шарахались, и близко к нему не подходили. Никто на него не смотрел. Все считали, что это уже падший, потерянный человек, и нет никакой надежды для того, чтобы он как-то был изменен, или же как-то изменилась его жизнь. И вот он говорил однажды, когда приближался Новый год, и говорит, я просто понял, как-то выйдя из очередного запоя, что этот Новый год, он станет последним в моей жизни, если что-то не изменится во мне. Он понимал, что вот эти праздники, уже там закупались эти бутылки, там где-то что-то еще, он понимал, что из этого запоя он не выйдет, он просто погибнет. И вы знаете, он буквально в неком страхе стал искать возможности избавиться, спастись, измениться, освободиться от этого бремени, от этого рабства. Обращался к людям, где-то ездил там, кто-то какие-то доброжелатели в кавычках посоветовали, говорит, так слушай, ты поедь там, ну, есть и такие сегодня, к сожалению, советчики на кладбище, вот когда похоронят покойника, там надо с могилы что-то взять там, или там выпить, или съесть там. Ну и он рассказывал, знаете, так как он ожидал, что ну вот кто-то, а никто не мрет. Что вот где-то похороны будут, а нигде в местности никто не умирает. Новый год ближе, похорон нету, ехать некуда, покойника не похоронили. И вот он рассказывал так, как он... И потом друг кто-то ему говорит, да вот в соседней деревне кто-то там помер. И вот он уже ночью там поехал там с каким-то другом своим, вот, но смелости хватило только до забора дойти, потом он в страхе просто бежал оттуда вместе с этим другом своим, и все. Несколько дней остается до этого Нового года. Понимаете, состояние человека в панике. И вдруг... Он встречается с одним человеком, который приглашает его, слушай, да приди к нам в церковь, там где-то в деревне. И он так говорит, ай уже, какая моя жизнь, пойду в церковь, пойду хоть послушаю что-нибудь. Вы знаете, это великое чудо, то, что произошло с этим человеком. Не надо там никакие другие средства, потому что есть живой Бог, который преображает жизнь человека. Он пришел, насколько он мог понять, услышать в том своем состоянии, принял, открыл свое сердце для Иисуса. И Бог начал с того времени полностью, не просто тогда спас его, но полностью преобразил. Он говорит, у меня сегодня жена, никто в деревне не верил, что я в принципе могу жениться. У него сегодня, по-моему, или 6, или 7 детей, и люди просто для них это ходячее свидетельство того, что это не люди сделали, не он сам завязал, как люди говорят, не кто-то иной, это есть Бог. Божья слава, это преображающая благодать Божья, которая действовала в этом человеке, потерянном для мира, но не потерянном для Бога. Бог полностью преобразил. Говорит, я сегодня Богу служу. Я сегодня радуюсь о Господе моем. Мои дети сегодня со мною славят Бога. И я благодарю и говорю, слава тебе, Господь. Потому что то, что невозможно людям, возможно Богу. Я это говорю вам. Кто-то молится годами за своих родных, близких. И где-то в сердце своем мы уже, как бы, может быть, некое сомнение допускаем. Господи, да кто его может исправить? Бог может исправить. Потому что то, что невозможно есть людям, не является невозможным для человека, для Бога, вернее. И он может исправить. Силен это сделать. И потому действительно нам важно понимать вот эту преображающую благодать Божью. И важно еще отличать просто внешнее подражание Христу от вот этого преображения внутреннего. Я почему на это обращаю внимание? Потому что, как пример, как иллюстрацию приведу, среди людей немало, особенно артистов, там, эстрады, актеров, людей, которые имеют такую способность перевоплощения, да, грим, там, парик какую-нибудь, прическу сделают, одежду другую, голос поменяют. И они такие, знаете, способные мастера, любого человека скопируют, любого человека пародируют, там, голос, пение кого-то или что-то еще. Ну и, в общем-то, но... Может быть, и свинью можно научить лаять, но от этого свинья собака не станет. Я почему говорю? Потому что сегодня есть люди, которые просто надевают на себя этот духовный грим, и они стремятся просто подражать. Да, Слово Божие говорит о том, что мы должны подражать Христу. Мне было проповедь об этом. Павел, я говорю, подражайте мне, как я Христу. Но это не просто внешнее подражание, как я говорю, духовный грим одели, и мы делаем, говорим так, знаете, правильные слова, правильные поступки. Но если там не произошло это преображение, то ты просто играешь. Ты просто актер. Ты просто идешь игру, и христианство твое – это просто игра. Должно быть подражание, но оно основано на том внутреннем преображении, которое происходит в твоем сердце, в твоем характере, в твоей личности. Когда это становится естественным, это не усилием воли ты делаешь, или не усилием воли ты произносишь те или иные слова, но это естественно для тебя, как дышать становится, потому что это твое естество, это та Божья природа, которая в тебе пребывает, приумножается, еще больше преображается. И потому Слово Божие об этом и говорит, когда это происходит, при каких условиях. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы взираем на Его славу, когда мы пребываем и почаще пребываем в этом близком общении с Ним, когда мы действительно видим сияние этой славы, и мы тогда преображаемся, и мы тогда изменяемся. Люди сегодня с юга приезжают, и знаете, когда иногда видишь человека, приехавшего с юга, он говорит, на море был, там, на солнце, а сам не загоревший, то закрадывается как бы и сомнение такое, да слушай, а был ли ты там на этом юге? Но то, что касается физических вещей, там говорят, там и вредно даже этот загар там сегодня и так далее, но когда ты в близком общении с Богом, когда ты взирал и был в присутствии Его славы, никуда ты не денешься, эта слава будет отображена на твоем лице. Она будет отображена в твоей внешности, она будет отображена в твоем характере. Она неизбежно будет налагать отпечаток, и ты как в зеркале будешь отображать эту славу. Пребывай в этом общении, ищи это общение. Мы преображаемся, когда в собрание приходим, братья и сестры. Но есть одна разница. Иногда люди говорят, оставляя собрание, закончилось служение, говорят, ой, как нам хорошо было. Ой, я сегодня на горе преображения побыла. А вторая смотрит со стороны, думает, где она была сегодня? Проблема только одна, ученики спали. Кто-то спал, а кто-то бодрствовал. Кто-то проспал и ничего не увидел. А кто-то действительно вошел в это сияние славы Божией. И он доволен и счастлив. И ему еще хочется это получать или это переживать в своей жизни. Второе, что важно, чтобы преображаться, это исполняться Духом Святым. Я хочу сказать, братья и сестры, пятидесятники, евангельские верующие, давайте исполняться Духом Святым. Написано, даже Саул, на которого сошел Дух Святой, написано, стал иным человеком. Даже он стал там в сонме пророков, даже на него, когда Дух Божий сошел, он стал пророчествовать, иным сделался человеком, правда, он не остался им, потому что отошел Дух Святой. Почему? И написано, исполняйтесь постоянно. Когда Дух Святой сошел на учеников, они преобразились, они стали иными, где страх, где смятение, где-то малодушие, вышли, проповедовали, говорили при лицом всякого высокого и начальствующего, и никто не имел никакого смятения или страха, они преобразились, они были исполнены Духа Святого. Третье, это то, что сказал Отец в гласе своем, Его слушайте. Нам надо слышать Бога, нам надо слушать Его. Нам надо действительно, как кто-то сказал, если что-то там со звуком у тебя, ты плохо слышишь Бога, почисти контакты своей совести, что-то там у тебя не контачит где-то, где-то грешок какой-то, может быть, закрался. Зачисти их, омойся в крови Иисуса Христа. Люди бегают сегодня к людям, люди ищут сегодня откровения от пророков, целые книжки, альбомы, мы уже об этом не раз говорили, но тем не менее их жизнь не преображается, они остаются теми же людьми. Слушай Бога, слушай Его Слово, слушай то, что Он повелевает тебе, исполняй, пребывай послушанию этому Слову, и ты станешь иным человеком. И это правда, это действительно так. Когда мы служим Богу, мы преображаемся, братья и сестры. Когда нас учили, что труд превратил обезьяну в человека. Конечно, никакая обезьяна трудом человека не превращалась. Но труд для Бога и во славу Его всегда преображает нас, Его образ. Это правда. Когда мы следуем за Ним, когда мы делаем дела, которые делал Он, когда мы с любовью, с мотивом, сердце верным делаем это, мы в Его образ преображаемся. Тогда меняется или преображается наше мышление. Это то, о чем говорит апостол Павел к римлянам в 12 главе. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Многие, ну не многие, но есть люди, которые уверовали, получили рождение свыше, но их разум, их мышление не преобразилось. Они думают, они мыслят по-плоскому. Они живут теми же категориями, которыми жили до того, как приняли Иисуса Христа. Они по-прежнему мыслят, как люди неверующие. И это прообраз народа израильского, который, да, он уже не был в Египте. Он уже там был в пути, уже Бог вводил их в эту обетованную землю, но их мышление не было изменено. Они думали по-другому. Сегодня есть таковые люди среди Церкви Божией, у которых старое мышление, которые живут страхами, которые живут осуждением, которые живут непрощением, к сожалению, которые живут, может быть, завистью. Асав, я хочу напомнить вам один Псалом 72, не буду его читать, он большой, этот Псалом, но тем не менее, это то, что показывает как образ мышления старого человека, ветхого человека. И написано об этом Левите, он даже был пророком, когда он говорит, я уподобился безумцу, потому что? Я позавидовал безумным, я позавидовал нечестивым, как они живут, как они благоденствуют, как умножается их богатство, не знают болезней, все прилагается, не работают, но все имеют. И он написано о том, что доколе, я не мог этого разуметь, но доколе, пока не вошел святилище Божье. До тех пор, пока не приблизился к Богу, до тех пор, пока не предстал пред лицом Божьего, он не мог понять, но там его мышление преобразилось. Говорит, я понял, что конец их – погибель. Да, сегодня там у них есть то, второе, третье, иное, благоденствуют, счастливые, улыбаются, но конец их – погибель, потому что, говорят, нет Бога. И разве видит Бог и слышит, чтобы воздать? И он говорит, этот псалмопевец, уже измененным своим мышлением, измененным духом, но он говорит, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Аллилуйя. Совершенно иное понимание, совершенно иная оценка. Что у меня здесь? Да у меня есть нечто большее, лучшее. У меня есть Господь, который держит меня за правую руку, который ведет меня в свою славу. Это третье, что еще мы ожидаем, и что должно произойти. То, о чем говорит тот же Павел, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все. Не все мы умрем, как написано, но все изменимся. Братья и сестры, слава Богу! Даже эти тела наши, сегодня тленные, сегодня стареющие, сегодня несовершенные, но написано, они преобразятся силою Божью, которую Он все себе покоряет. Это то, что произошло с Иисусом. Это то, что произойдет с каждым из нас, когда мы, даже эта плоть наша, сегодня болеющая и стареющая, и она даже будет подвержена этому преображению. Аллилуйя! Я благодарю Бога, и я славлю Его за то, что праздник преображения – это не что-то формальное и непонятное. Это то, что сегодня является сутью нашей жизни, часть этой жизни и хождения нашего пред Господом. И я верю, что то, что Господь обещал, Он будет совершать. И я верю, что вот эти слова, которые хочу в заключение прочитать, 60 глава Исаии, оно относится не только лично каждому из нас, но относится в целом ко всей церкви. Я верю, что приходит то время, когда среди мрака, когда среди нечестия, тьмы, неверия, всего того, что сегодня процветает, либерализма, когда истинно Церковь Божья, она взойдет на эту гору преображения, как некогда Иисус, когда она снимет эту завесу, завесу уничижения, завесу некой теплоты духовной, завесу некой неверности, когда она сбросит себе эти одежды, и написано: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все не собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». И в 7 стихе: «И я прославлю дом славы моей». Кто сей дом славы? Церковь Божья, братья мои и сестры. Это мы. Это Его Церковь, Церковь Христова. Бог желает явить свою славу, явить свой свет, явить свое сияние, явить свое могущество, явить свою силу через Церковь Божию. Сегодня, в это время, я верю, это время пришло. Преображайся, Церковь Божья. Давайте вместе помолимся.